пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер». Рафаэль Ардуханян с нами, журналист, американец.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948, телеграм, смски плюс 7925, 7-925-888-948. Это смски. Прямой эфир 495-7373-948. Телега для сообщений, говорит Москобот. А то я что-то все путаю. А так, что здесь про Соединенные Штаты? Последние новости какие у нас есть? Во-первых, Джонатан Файнер. Это зампомощника президента США по нацбезопасности. Делает заявление, согласно которым, что США намерены вынудить Россию пойти на переговоры с Украиной на условиях Киева к концу 2024 года. Еще немножко, еще чуть-чуть.
Он не уточнил, там, 2000 или 2124?
Нет, 2024 года. Ясно. 2024 года, но смысл в том, что на самом деле какая-то странная история происходила в последние недели.
Кто это человек?
Зампомощника.
Кто его к микрофону допустил?
То есть сам, ну, условно, видимо, там, ни Салливан, ни Кирби, ни кто, что-то не хотят говорить в последнее время, ничего там. Давай, будешь ты. Почему я? Ну, надо что-то сказать, потому что... А что там за истерика происходит? Сначала Вашингтон пост выкатывает эти лонгриды по поводу того, что мы так старались, но она не смогла.
Да.
Потом вот эти визиты украинцев, и, судя по фотографиям, такое ощущение, что они взяли в заложники этого главу палаты. Ой, вот, да. И требовали за это там 60 миллиардов долларов. Да. А потом вот эти постоянные истории, что если вы не дадите денег, тогда мы сами пойдем воевать с русскими, и тогда такой мир будет, что камня на камне не останется. Про что это все? Почему такая неделя была?
Дело в том, что в принципе ничего нового нет. Формально форма, как говорится, немножко накалилась, но почему? Дело в том, что сейчас и в Конгрессе, и в Сенате в Соединенных Штатах Америки происходят такие турбулентные процессы.
Почему?
Которые в очень большой степени, конечно, вот то, что вы сейчас упомянули, это в какой-то степени отражает это общее состояние. То есть, если голова, как говорится, не на месте, то и рукам, и ногам, и всем остальным частям тела, угу, как говорится, не до покоя. Вот это тот самый случай. Значит, идет жесточайшая схватка. Мы с вами прекрасно понимаем, почему. Это, безусловно, потому что это в преддверии президентских выборов. Вчера, кстати, помимо всего прочего, еще нашего, я сейчас в кавычках беру, вы меня всегда поправляете, Женя, их, угу, Дональда Трампа опять вызывали, значит, в офис прокурора в Нью-Йорке. Опять он высказал, так сказать, все, что он думает по поводу Джо Байдена, по поводу специального прокурора, по поводу Министерства юстиции. То есть за нашим Донником Трампом, как говорится, не заржавело. Идет жесточайшая схватка на всех полях. И исполнительная, и судебная, и законодательная, угу, власть, и в прессе. И вот, в принципе, сейчас вот все, о чем вы сейчас сказали, особенно это, вот это, конечно, абсолютно позорный визит там, так называемой делегации Голодомора туда с просьбой, так сказать, дать им 60 миллиардов. Это 60 миллиардов, ладно, они же там озвучили сумму 400 миллиардов долларов.
И 17 миллионов снарядов.
Да. И две пачки печенья, конечно, как всегда, приплюсовать. Вот. И еще там, как это говорили некоторые герои Гая Ричи, и еще, пожалуйста, трейлер, да, с прицепом. Вот. То есть, конечно же, сейчас они просто во все тяжкие, понимаете? Они, значит, бандеровцы прекрасно понимают, что денег им больше давать просто так не будут. И вообще уже не будут давать постепенно.
Почему?
Вот.
Нету,
вы знаете, надоели. Вот здесь вот, как говорится, два момента. И нету уже денег, и надоели. Причем надоели уже капитально. Нет. Они печатать деньги будут для других вещей. Для Украины никто печатать не будет.
А как же борьба с русскими? А как же... Значит, как это, победить это?
Знаете, постепенно доминирует, страну. Да. Я вот слушал выступление недавно Вивека Рамасвами, одного из... Угу. Я, кстати, хочу сказать, что очень набирает сейчас человек. Он, безусловно, взял реванш сейчас у Ники Хайли. Он ее, ну, что называется, простите за такое выражение, она, конечно, дама, хотя очень своеобразная, но это просто, как говорится, лицом по столу. Он ее, так сказать, просто уничтожил. И причем на какой риторике? На антиукраинской, на антибандеровской риторике. Он категорически против какой-либо помощи Украине в данный момент. Поэтому процессы, которые сейчас там происходят, они достаточно уже, знаете, отражают определенные реалии. И это уже, посмотрите, и Дональд Трамп, это уже Вивек Рамасвами, это неожиданно у нас тут, ну как неожиданно, относительно неожиданно, Роберт Кеннеди-младший, который набирает сейчас обороты очень сильно. И опять же, вот я здесь то даже не сколько
это... Кто угодно, только не Байден.
Да, в данной ситуации просто, я просто к чему говорю, они все, вот что их объединяет, это вот именно вот эта антибандеровская риторика. То, что не надо помогать этим людям. Почему? Потому что внутренняя повестка гораздо важнее.
Может, это шоу все-таки?
Нет, это не шоу. Это уже, как говорится, экзистенциально. Почему? Я объясню. Потому что противоположная сторона, она придерживается вот как раз того мнения. Она придерживается того, что надо помогать. И Ника Хали, и Рон ДеСантис, и Джо Байден. И, кстати, определенный мейнстрим консервативный, вот сейчас у нас, ну, в частности, устами ДеСантиса, они в целом же как бы поддерживают. Надо помогать. То есть, что они говорят? Они говорят, что победа, наша победа сейчас там, а это вопрос времени, это поражение Соединенных Штатов Америки. Но самое интересное, что только некоторые из них, такие как Роган, такие как Ким Эверсон, такие как Марк Левин, они, так сказать, единственное говорят, скажите, а как вы довели до такого состояния, что поражение там где-то там на Украине, это вдруг является поражением Соединенных Штатов Америки?
Ну, потому что
кто
это
довел
такие...
до этого?
Нет, это же...
И вот на это ответов нет.
Да, но если рассматривать хорошо проблему Штатов с точки зрения как бы коммерческой, то есть это были вложения американцев для того, чтобы осуществился проект. Там, не знаю, опять поставят Россию на колени, условно. Угу. Для этого есть средство какое? Натравить Украину. Для этого все средства были хороши. Деньги рекой текли. То есть это были инвестиции. Инвестиции в то, чтобы, значит, там, понизить статус Российской Федерации и ослабить ее. И с точки зрения как бы коммерческой логики, если инвестиции не оправдываются, и пшик выходит в конце концов, и тем более компания, с которой ты борешься, она наоборот цветет и пахнет, то возникают вопросы, как бы, где эти консультанты, где эти люди, которые должны были просчитывать риски, почему они просчитались, и теперь они говорят, да это ж не мы, послушайте, у нас по схеме все складывалось, но вот подвели.
Парадокс заключается в том, что у них по схеме-то как таковой ничего не сложилось. Потому что они отошли от своей общепризнанной такой как бы тактики, а может быть даже этой стратегии. В 90-е годы они нас в буквальном смысле слова задушили в своих объятиях. Ведь посмотрите, они ведь тогда, что называется, достигли всего абсолютно, вот именно такой мягкой силы. В какой-то момент, я не знаю в какой конкретно, но можно бы это сказать, я все-таки беру отчет от событий в Югославии. Это вот именно бомбардировки, которые начались. Они в какой-то момент поняли, что они могут не только вот такой мягкой силой придушить нас всех, в том числе, кстати, и Китай. Они почему-то подумали, что, а, господи, так мы с военной точки зрения их сильнее. А давайте мы их действительно, как говорится, колонизируем, завоюем. Вот буквально, чуть ли не в буквальном смысле. С Югославией получилось, с многими странами другими получилось. А почему мы сейчас не можем это сделать? И вот они вдруг решили перейти на какой-то силовой такой, скажем так,
сценарий.
И вот сейчас мы, как говорится, понимаем. Потому что вот те люди, которые были, это вот тот же самый Киссинджер, ушедший недавно, это тот же самый, допустим, Стивен Коэн, это вот профессор Мэтта.
Да.
Это люди, которые были настоящие такие специалисты по России, они говорили, упаси вас Бог конфликтовать напрямую с Россией. Этого нельзя допустить ни под каким видом.
Так они не планировали конфликтовать напрямую, они рассчитывали, что Украина будет конфликтовать с
так
Россией.
Так нет, но вот...
А теперь они говорят,
если тогда придется... Тем не менее, эта иголочка потянула за собой всю эту ниточку и весь этот клубочек. И не предвидеть это просто было смешно. Если кто-то из них думал, если кто-то из них на какой-то момент, это значит тогда полная деградация. Если кто-то из них думал, что даже в самые... такие, знаете, тяжелые времена для России. Россия не сможет справиться с такой страной, как Украина, которая, так сказать, начнет вот все, что они начали. Но это было просто, так сказать, это ноль абсолютной экспертизы.
Я думаю, что это не деградация, а я думаю, что это инерция мышления. Равно как и мы были определенными заложниками инерции мышления. Правильно? Ну, думали, ну вот, ну что будет-то? Может, никакие санкции вводить не будут, ничего. Нет. Американцы тоже были заложниками, думая, что только в количестве, в объеме, в долларовом объеме измеряется возможность подавить, надавить, уничтожить.
Инерция мышления – это тактическая, с моей точки зрения, по крайней мере, это тактическая характеристика. Дело в том, что они ошиблись в стратегии как таковой. Они не понимают одну простую вещь. Такая страна.
Но давайте там другие,
я не буду сейчас говорить о Китае, об Америке, так сказать. Вот это то, что касается России. Россия во все времена, неважно, она называлась Российская империя, называлась она Советский Союз, Российская Федерация. Она может быть, если уж там они ставят такую цель, уничтожена, только изнутри. Не получится внешне. Посмотрите, я вам приведу два примера, которые, ну, исторически уже. 1812 год. Жесточайшее крепостное право на Руси. Наполеон рассчитывает на то, что он вторгнется в Россию и, так сказать,
освободит
крестьян, и они все выйдут, как говорится, с хлебом солью, встретят его и, так сказать, прогонят своих там помещиков или это. Что произошло? То, что, как лучше Льва Николаевича Толстого не сказал, дубина народной войны вымела всю эту нечисть, и от них у нас осталось слово «шаромыжники». Шарами, которые бегали голодные и которых крестьяне кормили.
Ну хорошо, потом второй был Гитлер, момент. Который Гитлер, говорил, русский Ваня, сдавайся, тебе будет
пиво. Да, мы тебе колхозы уберем, мы тебе будем это, мы тебе будем то. После репрессий, причем сталинских, тем не менее, советский народ опять, так сказать, вычистил всю эту мерзоту, так сказать, да еще, так сказать, Европу освободил. Ну надо же эти вещи как ну, кто-то там просчитывает, я
подождите,
не знаю.
Подождите, этот Стэнфордский университет. Туда пришли двое из ларца. Пришли туда. Мы знаем, как победить Путина и зашатать режим. И говорит, как? Дайте денег. Ну, наверное, так было, не знаю, представляли. А вот вы им свифт отключите, карточки отключите, да. А недвижимость арестуете, и тогда ну,
давайте,
они пойдут...
Давайте назовем их, этих двух...
Я просто не помню, кто из них иноагент или не иноагент, поэтому...
Оба они иноагенты, Егуреев и Алексашенко. И Алексашенко или Александр?
Алексашенко. Да, ну, по крайней мере,
про иноагента.
Них писали.
И самое главное, еще, помимо всего прочего, просто некомпетентные люди, как оказалось.
Ну, вот, понимаете, это же мы говорим про то, что определенная деградация там какой-то мысли происходят, и постоянно самих себя ругали за это. А теперь, оказывается, это вообще повсюду происходит. Ну, теперь все думают, а как из этого выбираться? Ну, давайте как-то из этого выбираться.
А нет, а теперь вы дальше продолжение не слышите. Они потом приходят после Стэнфорда куда-нибудь, допустим, в Ельский, и говорят, дайте нам деньги, мы вам скажем, как из этого выйти теперь. А как говорит, выйти? А теперь вы знаете что? Введите обратно кредитные карточки. И вот это, кстати, будет действительно
опять
очень плохо.
Самые... Да, была же новость позавчера, что ли, что какая-то компания, которая там спортивными товарами торговала, потом грозно они хлопали двери и уходили, а потом поняли, что какое деньги-то они теряют здесь. Они тихонечко, ну, мы возвращаемся, только вот мы будем там не так-то называться, а как-то вот по-другому немножечко. Но все равно возвращаемся.
Значит, ну, данные последние у нас, вот давайте сошлемся на заявление президента. Значит, за год, полтора года тому назад 24 с лишним тысяч компаний у нас работало. Сейчас работает больше 25 тысяч иностранных компаний. То есть за последний год у нас на тысячу с чем-то прирост компаний,
просто
которые пришли.
Европейцы не учли одного, что за пределами Европейского Союза есть еще один мир, который они как-то называли пренебрежительно третьим миром, или как это, периферией.
Периферией, да.
А оказывается, там тоже, в общем, люди могут деньги зарабатывать.
Ну, да.
Желают деньги зарабатывать.
Вообще, знаете, я, так сказать, в какой-то степени даже завидую европейцам. Для них столько нового сейчас открывается.
О, дивный новый.
У них дивный мир. Они вдруг открывают нам... Они, значит, сейчас пишут и говорят, мне очень понравилось, когда они увидели концерт «Шамана» и видели, как вот на выпускной наши девчата там танцуют, значит, показывали, там все говорили, там это, вот посмотрите, это песня, пропаганда, я русский, там это. А мне понравились комментарии и из Америки, особенно из Америки. Какие красивые девчонки, совершенно не тот, какие они шикарные, какие русские девушки красивые. И начинается, так сказать, это вот... Так что
это
народ, да, безусловно, да. Но я просто хочу сказать, что есть еще здоровые силы. Кстати, о здоровых силах, Женя.
А что, Хантер Байдена тут вы читали сегодня с утра?
Что? Что опять он натворил?
Его это Indicted Federal Tax.
Federal Tax?
Да, его обвиняют в неуплате налогов.
Да.
$1.5 миллиона, по-моему. И основная статья обвинения в том, что он эти $1.2 миллиона тратил на... Как это? Эпатажный образ жизни был написано.
Эпатажный
вот по Вашингтон-Пост я читаю эпатажный...
С низкой социальной ответственностью, короче.
Демонстрировал.
Говоря. Демонстрировал, да.
Слушатели пишут сейчас, прошу прощения. Так, для меня, как гражданина в экономическом плане, даже лучше стало, появился запрос на импортозамещение производства. Так, американцы сначала ослабили нас экономически, потом собирались добить с помощью оружия. Все вроде бы логично, говорит Марина. Но... Как это, голь на выдумке хитра оказалось.
Не, ну как они нас добили, посмотрите, благодаря, ну, в буквальном смысле слова, тупости наших так называемых так сказать, не, ну зачем партнеры уже? Враги наши, безусловно, да, благодаря тупости наших врагов, ну, у нас сельское хозяйство сейчас просто фонтанирует. Дай бог, как говорится. Я уже так сплюну через левое плечо несколько раз.
Но промышленность Германии, Блумберг писал, промышленность Германии неожиданно сокращается на фоне угрозы рецессии. А это, что случилось?
Я не знаю, что случилось.
Вы не знаете, что случилось?
Я вообще не знаю. Никаких оснований для этого
тоже
нет.
Не знаю.
Ну, так сказать, то, что уже сотни предприятий перебрались за океан, это же не основание. То, что энергоносители да, в среднем в 1.5-2 раза увеличились, это в среднем увеличились. Но это же тоже не основание, правда? Ну, китайцы, как говорится, давят своими автопромом, уже заполонили и Европу, и все, что только возможно.
А еще говорили, что немцы собираются каким-то образом теперь вылавливать украинцев, которые на дорогих машинах рассекают сейчас по автобанам немецким,
да.
Чтобы, как кто-то написать, ну, сколачивать из них дивизии, отправлять на родину. Все повторяется.
Причем учитывая то, что леопарды у них, как говорится, этих танки, они приблизительно по защищенности соответствуют стали там любой немецкой машины, там, Мерседес или БМВ, я думаю, что этих, так сказать, штурмовиков будут на этих же машинах прямо отправлять в бой. Потому что консервная банка что там, а наши ребята, как говорится...
Ой, а помните, сколько было... Сейчас мы это тоже с военными уже аналитиками обсуждали. Сколько было пренебрежительных статей по поводу того, что наши, значит, танки, вот эту верхнюю часть, ее там закрывают какую-то, делают там штуку, то ли из деревьев, то ли еще из полена, или еще с чего-то.
Мы да, делаем.
Да, решетки такие. И как вы думаете, у кого такие решетки появились тоже? У Меркавы, у израильтян. А шума сколько было, а шуток сколько было, понимаете?
Чего только не сделай, Жень, чего только не сделаешь, чтобы не платить за патент.
Кстати, действительно, чтобы не платить за патент.
Надо, конечно, подождать немножко, когда там эта заварушка кончится в Израиле, надо с них денежки все-таки вострее бывать. Ребят, вы чего? И вообще, откуда в Израиле они древесину взяли?
Нет, они там делают не из дерева, они там делают, по-моему, из этого, из решеток каких-то, из решеток, из пластика, ну, что-то такое.
Пластика делают.
В общем, башню танковую укрепляют каким-то образом. Но смысл был в том, что европейская, американская пресса писала, что фу-фу-фу, у русских совсем ничего не осталось, они там, значит, укрепляют эти танки, чем Бог послал. А потом оказывается, что такие же, а это противодронные вот эти вот всякие укрепления. А потом, спустя некоторое время,
где еще оказалось? Там было тоталитарное,
мангал
диктаторское. Диктаторские, как говорится, решетки. А это решетки свободы теперь. Вы понимаете, они уже, как говорится, переделаны были. Да, это уже совершенно другое, это уже совершенно нормально, это уже все гениально. У нас это все было, как говорится, не так. А это, так сказать, я тут недавно одному немцу сказал, я говорю, а вы знаешь, я говорю, что вы в свое время свою танк «Пантеру» по вот эти скошенную башню по образу нашего Т-34, я говорю, делал. Он говорит, не может быть, этого вообще не может быть, вообще никогда не может быть, так сказать, и все. Я говорю, ну, Т-34 лучше танк. Нет, нет, не может быть. Я говорю, слушай, я говорю, а как же тогда, я говорю, мы Курск выиграли, по-твоему? Нет, 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 танки были не лучше, все. Танки были.
7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Чтобы все про Америку, давайте про Россию. Личная жизнь президента России. Зачем нам обсуждать личную жизнь президента России? Мне вот нравится обсуждать, как президента России вы встретили за границей сейчас.
Нет, и где-то уважаемая радиослушательница, у нас такая бурная личная жизнь своя, что
мне зачем нам обсуждать президента России
обсуждать? И президента, и там, или еще кого-либо. Если, ну, о своей нет, о своей рассказывать не буду, то завистников столько появится.
Мы, да, тем более, да. Зачем обсуждать личную жизнь, если в общественной так интересно?
Да, безусловно.
Как интересно.
Да,
вот там обсуждают Хантера Байдена, просто там же в общественной жизни какая-то ерунда происходит.
Давай пожелаем нашему радиослушателю, так сказать, очень плодотворной личной семейной жизни, чтобы она ничем не интересовалась, личной жизнью никакой, а только своей.
Да.
Желаем вам всего самого хорошего и доброго, и, так сказать, все наилучшие пожелания. Наслаждайтесь жизнью.
Выходит для американского народа то, что идет война на Украине, вообще никакой нет. Выгода только для отдельных лиц, долги с Украины собрать будет невозможно. А вот я пытаюсь понять, что они поняли это вообще?
Не, вот посмотрите, ничего... вот когда мы с вами часто говорили о некомпетентности полной, да, вот нынешнего плавсостава, который возглавляет Америку.
Да.
Недавнее заявление не кого-нибудь, а нашего Блинкена, так называемого.
Их
Блинкена, да. Вот о чем человек думал, когда он делал официальные заявления о том, что вся финансовая помощь, которая направляется сейчас Соединенными Штатами Америки,
не доходит до Украины. Да,
она доходит только в размере 10%. 90% это все отоваривается на месте компаниями Соединенных Штатов
Америки. Неужели прачечная? Да вы что?
Да нет, там даже, может быть, и не прачечная, но просто вопрос-то, как говорится, никуда это не уходит. Все это остается, все это на заказах, все это... И они совершенно спокойно говорят, что это хорошее вложение. Мы, посмотрите, деньги, как говорится, выделяем, но мы их осваиваем-то внутри у нас.
Так, может быть, цель-то в
освоении? Никакой свободы, никакая свобода там это, освобождение Украины, еще там это все эти, знаете, эти высокие материи, которые они любят оперировать ими, говоря. Сейчас это все вообще уже сдвинуто. Просто в наглую это дайте денег. Почему? Да потому что 90% остается в Америке, идет, и неужели вы не понимаете? Уже открытым текстом говорят сенаторам, конгрессменам, и все, жить самое интересное, все равно не дают. Все равно упираются, все равно не дают.
Не может быть там
коррупции,
Рафаэль, не может быть там коррупции.
Наговаривают,
это поклёп,
да,
я уверена.
Да, 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 да. Я вам приводил данные, да, корпоративные, так сказать, коррупционные составляющие. И они перестали, кстати, публиковать информацию. У меня за 2017 год 980 миллиардов долларов.
Чего?
Слямзили.
У кого?
Корпоративные, в американском, американцы на заказах, на бюджетных, так сказать.
Это не слямзили, это лоббизм.
А, да, я забыл.
Красивое
совсем,
слово,
да.
Лоббизм. Ну что, да. Вы, Рафаэль, мне приходится постоянно быть вашим цензором.
Не
ну
говорите.
Что вы? Да, 7373-94...
О святом же говорим, об Америке.
Конечно. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, во время Великой Отечественной войны количество коллаборантов-предателей было больше, чем 812. Может быть, рассчитывали, что очередной наскок на Россию, их количество перейдет в качество, говорит стратегический
инвестор. Дело в том,
инвестор.
Что... Нет, можно, да, это?
Да, да, да,
дело в том, что, уважаемый стратегический инвестор, в 1812 году мы за год до войны не присоединяли абсолютно, так сказать, русофобские антироссийские регионы, которые были обработаны Австро-Венгрией в свое время. Тогда Россия была, как говорится, в своих границах. А вот 41-й год мы встретили как раз уже вот с этими новыми областями, и подавляющее большинство вот тех и военнопленных, и коллаборантов, это были как раз вот эти вот бандеровцы, причем это были и, так сказать, националисты, и украинские, и прибалтийские, и даже там кусочек белорусских был, тоже, как говорится, тут сейчас вот эти вот тихановские, как говорится, внучки, правнучки бегают еще там где-то по Польше от этих же самых, так что, ну и, безусловно, это было, и, конечно, частично это было и из России, так что здесь просто была историческая такая ситуация, которая способствовала этому, да, не скрою, конечно, угу. Что было, то было.
Так, Медведев делает заявление, кстати, Дмитрий Анатольевич, США еще не выбивали столько денег для распадающегося второстепенного государства. Я считаю, что это только бизнес, вот правда. Вот эта история была, что попытка действительно, с одной стороны, хорошенечко подзаработать на этом, с другой стороны, попытка вот эту, как бы, прибыль от инвестиций получить какую-то в виде ослабления России, а получается в итоге, что, ну, денег себе прибрать. То есть богатых людей там стало очень много, я думаю, естественно, еще более богатых. Вот. Ну,
где, в Америке?
Ну, конечно.
Я не думаю, что больше стало. Я думаю, что те люди, которые были богаты, они стали еще богаче, но не больше их стало.
Да?
Дело в том, что на общем фоне, вот средний класс и верхний средний класс, нет, там как раз идет потеря доходов колоссальная. Потому что очень многие вещи... У нас, мы с вами, может быть, во второй половине более подробно опрос Морган Стэнли, о котором...
А я как раз хотел после новостей про это поговорить.
Да, вот мы как раз с вами об этом поговорим, потому что это очень показательно, и я думаю, что есть такие вещи, уважаемые радиослушатели, есть такая, знаете, прямая информация, которая можно верить, не верить, доверять, не доверять, выглядит, может быть, иногда как пропагандистски. Но то, что вот мы вам скажем во второй половине дня по поводу этого опроса, я думаю, это очень показательно и с экономической, и с социальной точки зрения.
Причем Такер Карлсон еще, кстати, заявляет, что шеф Пентагона угрожал конгрессменам из-за финансирования Киева, Остин. Угрожал членам Палаты представителей отправить их родственников воевать с Россией, если конгрессмены не одобрят выделение Украине дополнительных
средств. Вообще, я должен сказать, это какое-то, так сказать, чудо, вот этот Остин. Это такой простой парень. Ну, такой
простой
парень.
А если что, вы сами отправитесь на фронт,
и
ваши дети отправятся на фронт. Ну, примерно так.
И ведь не скажешь ему, придурок, сразу скажут, ах, расисты.
Почему расисты?
А потому что вы негры назвали придурком?
На своей странице в соцсети, так, это журналист, да, процитировал Остина: «Мы направим ваших дядей, двоюродных братьев и сыновей воевать с Россией». То есть это такое, знаете, как это... Кто-то написал «пуганомика»,
логика. А у него ассоциация была, вы не обратили внимание, он начал со слова «дяди». «Дяди», «анкл», а это «анкл Том», «дядюшки Том». У него моментально, наверное, знаете, история эта Бичерстоу сыграла, потому что, извините за такое выражение, но, так сказать, репутация среди среди негров в Америке, дядя Том — это такой терпило. Простите за такое выражение. Да, человек, который безропотно сносит абсолютно все. Вот они, по-моему, хотят дядюшкой Тома из белых сделать уже.
А, так, американцы стали нас пугать, что подключат всю свою мощь, если не пойдем на мировую...
Ой, боюсь.
На мировую, на условиях Украины. Вот о чем речь. Ну, естественно, а вся мощь это какая? Это вот Остин сказал конгрессменам. Все ваши действия отправятся на войну с Россией. 10:30 новости, и мы продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина, программа «Револьвер». С нами Рафаэль Ардуханян.
Доброе утро.
Так, и что еще? Тут слушатель писал: вы как кумушки сидите, разговариваете. Конечно. Ну, послушайте.
У нас взаимные симпатии.
Во-первых, да. Во-вторых, в радиоэфире и в телеэфире достаточно людей, которые с серьезными лицами говорят на серьезную тему. Вот, поэтому мы будем с несерьезными лицами говорить на серьезную тему.
Да, но мы будем, да, очень серьезные темы обсуждать.
Очень серьезные. Да, доклад, ой, доклад, опрос.
Опрос, да, Морган Стэнли. Это, кстати, редко проводят они, Морган Стэнли, вы знаете, крупнейшая инвестиционная компания. Они, значит, сделали, социальная служба, социологическая служба их сделала опрос, и вот что выяснилось. Дело в том, что порядка 49% американцев, 48-49% американцев в возрасте от 18 до 29 лет живут со своими родителями.
Жуть какая.
Значит, здесь у меня, как говорится, я предлагаю, да, два объяснения.
Деньги экономят,
да, два объяснения. Первое, это, конечно, экономическая ситуация. Я уж не знаю, что тут важнее, это или что-то другое, но экономика, конечно, здесь, что называется, рулит. Конечно же, сейчас это просто дешевле, не всегда есть деньги, чтобы снять. Жилье очень дорого стоит, съем жилья очень дорого стоит, ставки по ипотеке возросли. Для Америки это очень высокие ставки. Там, допустим, ипотека порядка 7-8-9%, это очень много.
То есть, у нас это была льготная.
Да. Я могу вам сказать, что в начале 2000-х годов, вот до теракта, допустим, в Америке ставка по даже для неграждан Америки была порядка 2-3%, вот чтобы вы приблизительно сравнили. Угу. То есть сейчас американцы платят за свою ипотеку в 2-2,5 раза больше, чем...
20 лет назад.
Да, 20 лет назад. Это первое. Второе. Теперь другое, теперь что еще важно. Дело в том, что я думаю, что помимо экономики, это вот это инфантильное состояние людей, особенно вот в кампусах, то, что вот мы с вами видим, вот эта, так сказать, глобальная, глобалистская повестка, которая захватила буквально все университетские кампусы, а я надеюсь, вы понимаете, уважаемые радиослушатели, что 18-29 – это как раз вот студенческий такой возраст, становление в основном. И вот сейчас у нас получается так, что вот вся эта теория глобалистская, child-free, там, без детей, без семьи, абсолютно, так сказать, отрыв от, так сказать, вот этих традиционных ценностей, он тоже сыграет свою роль. Они не могут жить в семье, создавать свою новую семью, они не хотят создавать свою новую семью. И эта тенденция,
потому
на мой взгляд, очень опасна.
Потому что при мамке с папкой,
да,
живут.
Да, да. При всем при том, я хочу сказать, что эта проблема, мы сейчас, конечно, очерчиваем Америка, но, естественно, наши радиослушатели сейчас скажут, а как же у нас? И у нас эти проблемы.
И у нас это есть.
И у нас это, никто не отрицает это.
А почему-то я, кстати, встречала какую-то публикацию, где анализировали как раз отношение европейцев к тому, что люди живут и с родителями долгое время, и там, оказывается, до 34-35
там
могут,
даже
например,
еще больше
в Италии могут так жить, и поэтому говорят,
мама,
что очень сложно.
Мама
рядом,
не,
должна
мама
быть
не
мама рядом, да.
Не могу маму оставить,
и
конечно.
Это проблема действительно, потому что вот это отсутствие отрыва от вот физического просто отрыва от мамкиной юбки как раз не способствует тому, что люди будут самостоятельно в жизни выходить.
Безответственное поколение. Давайте назовем, скажем, очень такую простую вещь. Это безответственность. Потому что когда ты, так сказать, снимаешь жилье, когда ты начинаешь работать, ты начинаешь себя содержать, это ответственность. Потом у тебя появляется ответственность содержать и другого человека, своего близкого, и
рядом,
детей.
А если мамка рядом, то что там?
А у нас сейчас, кстати, вот это и происходит. Отсюда, кстати, вот это и элементы безответственности, когда мужики, как говорится, бегают от своих собственных детей, чтобы не заплатить им лишние, не дай бог, так сказать, деньги. Это
потому
тоже...
что они всегда останутся ей.
Она, ну, ей. Это так, как
она
они,
пойдет,
да,
в
думаю.
Дубай, она поедет в Дубай тут же на эти алименты, она поедет машину себе купит, она еще что-нибудь, ну, себе сделает.
Кстати, не вижу ничего плохого.
Все,
если, как
поехать в Дубай?
Нет, да нет, если мать твоего ребенка захочет расслабиться, ты, так сказать...
Вы что? Она должна страдать всю жизнь, да. Потому что она упустила такое счастье.
Ну, в крайнем случае,
счастье.
Приди, купи и принеси ребенку, но если деньгами не хочешь, ну уж ладно. Так это тоже безответственность, понимаете? А сами на Порше Каенах рассекают.
А, так, 16-17 папаша. 16 лет, ну, 17 исполнится, и пендалем в военное училище.
Совершенно надо. Верно.
А что это 16-17? Я, например, сыну стал ему 6 лет грозить. Говорю, не будешь меня слушать, я тебя в кадетский корпус отдал.
Женя, прекратите издеваться над своим ребенком.
Вы думаете, меня бы уже... А, да, ко мне бы опять какая-нибудь ювенальная юстиция постучалась бы, если бы я в Скандинавии жила. Но я, понимаете, живу не в Скандинавии.
Да, но добавьте, скажите, к счастью.
К счастью, конечно, к счастью. Ну, хотя не знаю, ну, мне здесь хорошо.
В Финляндии, как говорится, там было бы ужасно, конечно.
Так, моя сестра не смогла ужиться с итальянцем, так как он жил в доме с мамой и во всем ее слушался. Сестра вернулась из Италии обратно в Россию. И теперь ее муж слушается.
Ну, вот именно, правильно.
А не кто-то еще. Но на самом деле, вот слушатель, смотрите, вы попутали. У нас Child Free место в пятерке по распространению ВИЧ-инфицированных. Я не очень понимаю, при чем тут ВИЧ-инфицированные. Мы говорим про социальные аспекты, когда люди из-за, во-первых, финансовых сложностей или страха в финансовые сложности погрузиться, начинают говорить, а я вот от мамки не оторвусь. То есть, ну, у нас же тоже есть этот там типаж 40-летний мужчина, который там живет с мамой, это все есть.
Я думаю, что наш уважаемый радиослушатель обозначил проблему по поводу ВИЧ, но это другая проблема, это действительно, конечно, это очень серьезно, и мы ни в коей мере не хотим сейчас, как говорится, убегать, просто мы сейчас ее не обсуждаем, но я с вами согласен, это колоссальная проблема у нас, и действительно нужно больше внимания этому уделять, и я думаю, что мы еще мало делаем для этого. Мы с вами здесь согласны. Если будет тема для обсуждения, мы обязательно эту тему еще раз поднимем. Кстати, пишите ваши заявки, говорите, мы с удовольствием...
Тема абсолютно...
Абсолютно, так сказать, легитимна, и мы очень рады, что вы это поднимаете. Просто сейчас немножко о другом говорим.
У ребенка будет после такого травма на всю жизнь, будет вам это припоминать при случае, а мы будем с ним обсуждать, какие травмы он мне наносит, какие травмы я ему наношу. Представляете, какие у нас будут теплые беседы. 7373-94... Здесь же речь идет про самостоятельность. Обратите внимание, что даже если вы сейчас находитесь, там, сидите в социальных сетях, в запрещенных или незапрещенных, есть действительно вот это такая, бытовая аналитика, отношение условно русской мамы к каким-то вопросам, связанным с бытом или к вопросам самостоятельности детей, и отношением там любой другой, европейской, американской мамы и так далее. Это про срез, это про то, что бытовая инвалидизация приводит как раз... Это, бытовая инвалидизация становится следствием того, что дети постоянно находятся при своих родителях до там 30 лет.
Совершенно верно. И я вот хотел здесь еще подчеркнуть, для Америки это абсолютно было не свойственно. Это всегда была, так сказать, страна, где люди с самого начала стремились стать самостоятельными.
Ну, они же протестанты, поэтому
абсолютно все. Они моментально, как только... Основном это, конечно, вот заканчивали high school, школу, то есть это 16-17 лет. Ребята шли в армию, ребята шли куда-то, уезжали работать, нанимались, там еще учились куда-то в кампусы, колледжи, у кого там деньги были. Соответственно, это всегда люди старались как можно быстрее выпорхнуть. И потом, наоборот, проблема всегда была в том, что родители говорили, ой, что-то давно мой ребенок там мне не звонил, он не приезжает там на... Посмотреть вот американские фильмы того времени, 60-е, 70-е годы. Ой, сейчас моя дочка приедет к нам для Рождества. Ой, сейчас мой сын приедет на День Благодарения. Или там еще что-то. Это постоянно где, кто-то куда-то... У них даже американцы изобрели вот это выражение. Это называется family reunion. То есть это когда одна семья... которая разбросана по всей Америке, а может быть даже из-за границы, они в какой-то день, это, знаете, иногда это очень мило бывает, день рождения бабушки, допустим, знаете, вот так, или день рождения, допустим, отца. То есть какая-то знаменательная годовщина, которая их объединяет. И они собираются где? Обычно это вот, если есть деньги, они собираются в каком-то курортном месте, Флорида, Лас-Вегас, там, Атлантик-Сити, в гостинице, снимается там 5, 6, 7 номеров, они все туда приезжают, все там встречаются, ходят там на различные мероприятия, экскурсии, все, что с этим связано, мню-мню-мню, чмоки-чмоки-чмоки, и потом опять разлетаются. Угу. Вот это family reunion. То, что...
И это нормально.
И это нормально было.
Отношения сейчас... с родственниками на расстоянии.
А сейчас у них family reunion каждый день. Они надоели, и начинается, конечно, просто социально...
Особенно в
да, социальный статус, он меняется сейчас. А отсюда меняется менталитет.
Поэтому как он будет потом вот, кстати, желать много детей, если он постоянно при мамке?
Вот наша, я так понимаю, подруга, наша радиослушательница, она как раз до такого бомбина попала, 40-летнего, который, как говорится, мама Мия в буквальном смысле воспринимает.
Так, живут каждый в своей комнате, конечно, никому не надо разъезжаться. Пожили бы вчетвером в однушке, разбежались
уже далеко, конечно, далеко не в каждой комнате живут. Это, как говорится, так вот.
У меня сын занимался дзюдо, если начинал Филонтьева, пугал, что отдам на бальный танц. Короче говоря, пугать детей можно, ничего в этом страшного нету, понимаете? Потому что задача в чем? Мне кажется, это, конечно, философская какая-то мысль, но я у кого-то услышала, и мне это кажется очень правильным. Задача родителя, конечно, естественно, родитель жалеет своего ребенка, любит своего ребенка, но задача в том, чтобы ребенок научился справляться без него, потому что когда-то родителя не станет.
Вот именно, конечно.
А если это все вот это в 20 наша. Лет, я должен только учиться, а деньги вот... Нет, пожалуйста, ну, простите, давайте вы будете и учиться, и работать, и еще помогать заодно, потому что это как это, прокачивание навыков.
А потом, понимаете, вот я все-таки еще хочу сказать такую вещь. Дело в том, что когда рано люди обретают такую самостоятельность, появляется ответственность, и это влияет и на поведенческие характеристики этого человека. Меньше дури. Вот мне кажется, человек, который каждый день, вот он живет, он или она, или они вдвоем, допустим, живут, и они думают каждый день, как купить еду, чтобы была еда, чтобы, и тем более, если ребенок, как оплатить счета, которые есть, как купить бензин, если есть автомобиль, как, так сказать, чтобы карту тройка не заблокировали, чтобы можно было ездить. Вот когда люди начинают об этом думать, вот как-то о шприцах и о таблетках, вот как-то, по-моему, не очень, так сказать, потом, знаете, есть желание вот это все додумывать. Вот как-то все-таки возникает, человек понимает, какие реальные вещи.
Какой-то общий синдром Грета Тунберг появляется. Вы виноваты в том,
что
сейчас вот происходит.
Как How это? Dare you? We are dying.
Вы умираем. Что-то как... там отняли у нас будущее.
Отняли
вот
будущее,
это,
конечно.
Ерунда
да,
какая-то.
Да,
здравствуйте,
да,
слушаю вас, алло.
Здрасте.
Здрасте. Сергей, пожалуйста,
знаете,
Сергей.
Я бы хотел сказать, что изменения более глобальные, чем социальные и политические.
Какие?
Потому что это антропологические изменения, потому что в 20 веке в связи с медициной и вообще развитием науки прекратился естественный отбор в человеческой популяции.
Да ладно, он не прекратился,
Да, он прекратился, да, потому что раньше выживала половина детей максимум
и что?
В паре, а сейчас выживают все.
Не рожает столько. Я поняла, Сергей. Ну нет, вы что к чему ведете? Давайте пенициллин забудем. Нет, любая женщина, которая 100 лет назад жила и из 6 детей у нее выживало 4, она от горя умирала гораздо раньше, чем могла бы прожить. И дело просто в том, что да, раньше рожали 8, а теперь рожают 2. Ну, поэтому и что к чему? Я просто не понимаю. Социально и что? Нет естественного отбора, все равно есть естественный отбор.
Я промолчу, потому что я не совсем вот антропология, я не знаю, что это, как говорится, что имеет в виду наш уважаемый радиослушатель. Просто я некомпетентен, не могу судить по этому поводу. То, что внешне, допустим, ну, условно говоря, мужики обабились немножко, а некоторые женщины становятся мужеподобные, на Западе, слава богу, пока в основном. Ну, это факт. Если это имеется в виду, я согласен. А если говорится о каких-то таких более глубоких процессах, я просто, ну, что
мне
называется...
Мне понравилось, как вы сейчас на Западе, слава богу, и посмотрели на меня.
Не, ну, безусловно. Жень, ну, а так об этом же речь идет, понимаете? Ведь при другой ситуации, кстати, да. А вы знаете, у меня есть опыт общения, опыт ведения передачи и в Америке.
Так.
Вот, это очень важно, кто напротив тебя сидит во время передачи.
Да?
Потому что, конечно, потому что, вы, глядя на вас, одни мысли возникают, а глядя на какую-нибудь Грету Тунберг, поверьте мне... Совершенно
Грета Тунберг вернулась к учебе.
Я не знаю, когда Грету Тунберг вижу, мне хочется всех китов перебить в океане.
Китов перебить в океане?
Да.
Ну, почему? Ну, а киты-то тут при чем?
А вы знаете, мне кажется, что, так сказать, там люди ее меньше интересуют, чем киты. Так что в этом смысле, да. Просто менталитет другой у человека.
А зачем тогда рожают? Люди видят, что в капитализме они не нужны, их заменяют искусственным интеллектом. Ну, вообще-то рожать это, ну, как бы, как это, обретение бессмертия через своих детей. Ну, простите, уж будут таким...
Я не знаю, если это девушка, если это женщина
мужчина,
задает вопрос.
Мужчина.
Да, если задается вопрос, зачем рожать, то тогда вы еще не готовы.
Тогда не рожайте.
Я, насколько понимаю, да, не рожайте, да, тем более, так сказать, да.
Слушаем вас, здравствуйте, алло, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вот я что хотел сказать по поводу самостоятельности и вообще вот этого всего, да?
Да, только
у нас
ради
даже
потише.
У одного из руководителей
так.
Есть такая тема, что он на работу старается взять работников, у которых жена, у которых дети, у которых ипотека есть, какие-то вот обязательства. И действительно получается на практике такие сотрудники более ответственные.
Да.
А, кстати, это же тоже большой вопрос по поводу чувства ответственности у молодежи. Потому что, ой, а ты слишком токсичный руководитель. Ой, а у меня сейчас нет настроения выйти там на работу. Ой, а у меня вот еще что-то так...
Откуда? Мне нравится это выражение, токсичное, это токсичный, прямой перевод, токсик, да. Перевели, причем я по студентам своим говорю, половина понятия не имеет, что это такое. Потому что у них токсик, я не знаю, это детоксикация, у них, по-моему, ассоциации немножко другие идут вот, да, по этому поводу. Что значит токсично?
В общем, как, смотрите, как просто у слушателей можно спросить, скажем так, вырабатывать самостоятельность... А то получится, как говорил, по-моему, первый президент Арабских Эмиратов, mm-hmm. да, что, соответственно, я ходил по песку, а теперь здесь дороги, а мои дети там ездят по дорогам, да, и, значит, там через поколение будут ходить снова по песку, потому что, в общем...
Я же не могу сказать по поводу ответственности, это, конечно, мое личное мнение, но если вы задаете этот вопрос, когда вашему ребенку 15, 16, 17 лет, да. Поздно.
Поздно?
Поздно.
Когда надо?
Учить надо с самого начала. Учить надо с детства, учить надо, как говорится, и ответственности, и всему абсолютно, чтобы человек уже изначально знал цену копеечки, чтобы когда вы, так сказать, занимаетесь уборкой дома, чтобы вам человек этот помогал, ваши дети, чтобы они были вовлечены во все это. Я думаю, что это нужно делать, вот, я согласен, знаете, есть такой, ну, полуанекдот, скажем, да, когда беременная женщина спрашивает у врача, и говорит, я вот, так сказать, у меня 6-й месяц, скажите, когда мне начинать воспитывать своего ребенка? Вы уже опоздали на 6 месяцев. Вот. Вот я все-таки из этой категории. Это, конечно, от родителей. Это второй вопрос. Конечно, вот эти все бомбины 40-летние, они на ровном месте не возникают. У нас, так кажется, мамочки и папочки иногда тоже прикладывают к этому руку. Поэтому смотрите, следите, кого вы выращиваете.
Моему мужу в 24 года не дали в магазине кредит на телевизор, а через год он уже женат с ребенком, и ему дали ипотеку на 30 лет.
Вы знаете, что я вам другое могу сказать. В Америке это еще хуже. Вы, допустим, в 19-20 лет вы можете купить оружие, автомат, все что угодно.
Но ипотеку вам не дадут,
но
да?
Вы не можете купить бутылку водки, пока вам 21 не исполнится. Так что очень много таких у нас, как говорится, противоречий и нонсенсов в жизни бывает. Так что, ну что делать? Казуистика.
Казуистика, да. Батя держал в ежовых рукавицах, а вот бабулю баловала, говорит Сергей. Так так и надо,
святое
бабули
дело,
да, должны баловать.
Святое дело.
Конечно.
Вообще, конечно, наша русская бабушка, это отдельное явление. Я все-таки жду, когда вот... Надо хороший фильм какой-то снять, понимаете? Потому что это же вселенское явление. Я, кстати, хочу сказать одно из немногих слов, которое в английский язык пришло, например, бабушка.
Да?
Это имеется вот такая патриархальная женщина, которая заботится только о своей семье. Я, кстати, хочу сказать, вот этот термин адресовался Барбаре Буш. Вот это была самая такая, знаете, первая леди, это жена Джорджа Буша-старшего. Она, кстати, относительно недавно умерла, очень долгая жизнь была, у нее 6 детей, кстати, там у нее трагедия, там и двое mm-hmm. умерло. Вот. И вот она как раз была та женщина, которая совершенно не вмешивалась в дела мужа, а делала все для того, чтобы в семье был мир и порядок. Воспитала хороших детей, 2 президентов, муж и сын, это ж тоже уметь надо.
Семья в России, пишет слушатель. Mm-hmm. Это ненадежное мероприятие. Мужчина при разводе оказывается в невыгодном положении. Поэтому в России, если ты мужчина и идешь в брак, то возникает вопрос о твоей адекватности.
Так, послушайте совет от мужчины. Нефиг разводиться. И тогда не будете это, да. Женились, так женитесь, живите, как говорится. Чего вы бегаете?
Родители мужа отселили его на отдельное жилье сразу после университета. Наличных принципиально не давали. Мама приезжала 2 раза в неделю, готовила суп, в итоге крутился сам, и все получилось, говорит Елена. Это тоже, это же элемент воспитания.
Дай бог.
Вот в чем дело, элемент воспитания. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем еще. Здравствуйте. Как все про самостоятельность хотят.
Да, не
говори.
День добрый. Парень из Кабула.
Да, парень, здрасте.
Моему сыну 15 лет. Так. Он мне угрожает, что, пап, если будешь себя плохо вести, я тебя съеду. Но он может прийти, позволить. Ехать и жить отдельно.
В 15 лет?
Вот. И я говорю, сынок, ты мне домработницу организуешь, оплатишь и можешь съезжать. Mm. На что он говорит, ха-ха.
Ага. А что он вам угрожает-то? Что вы ему что-то не купили, что ли?
Нет, он говорит, просто он шутит, что, пап, будешь себя плохо вести, я тебя съеду.
Ну,
ясно. Вот. Но, в принципе, он может себе в 15 лет позволить как бы сам снимать квартиру.
Уважаемый радиослушатель, мой вам совет, поймайте его на слове. Поймайте его на слове. Если сейчас 15, годика через 2-3, если съедет, я думаю, уже хорошо будет.
Большинство разводов инициируют женщины. Проблем в головах женщин. Конечно. Вся... Как, во всем виноваты бабы. Давайте так. Я вам скажу,
нет, и большинство вы на этом разводов инициирует женщины. Подпись Сергей. Дальше. Большинство разводов инициирует мужчины. Подпись Татьяна.
Примерно так. Так, еще кто-то из наших слушателей писал, но тогда, простите, почему все-таки... Сейчас я найду это сообщение от слушателя. С вашей точки зрения, насколько это мода на инфантилизацию, вот оно сообщение, с вашей точки зрения, насколько это мода на инфантилизацию или движение может сказываться на России? Ведь в России все равно просто это не прорастет.
Нет, вы знаете, что происходит? Давайте мы соотнесем действительно немножко ситуацию у нас в России. Дело в том, что мы сейчас стоим в начале вот этого процесса такой социальной мобильности. У нас начинают возникать какие-то, так сказать, кластеры, регионы, куда люди переезжают, чтобы работать. У нас возникают сейчас регионы, помимо, слава богу, Санкт-Петербурга, Москвы, там, допустим, Казани, Новосибирска, у нас возникают регионы, которые становятся экономически привлекательны. И поэтому очень многие молодые, я надеюсь, так сказать, молодые ребята в ближайшее время, уже сейчас это видно, они начинают, вот что называется, передвигаться. Переезжают с одного места в другое место для того, чтобы получить работу. Ну, климат может быть лучше. Или еще, посмотрите, у нас южные регионы, как сейчас активно, Краснодарский, Ставропольский, Крым заселяются. Я надеюсь, в ближайшее время, когда мы наконец слобим, так сказать, башку этой, так сказать, бандеровской гидре, у нас, как говорится, эти регионы тоже дадут определенный рост, потому что, насколько я знаю, готовятся колоссальные инвестиции в этот регион. И я думаю, что это тоже будет связано именно вот с этим. Поэтому надо просто быть готовыми к этому, раз, с одной стороны, это чисто экономически, это государство пускай думает об этом инвестиции, но и мы должны быть готовы, как говорится, быть open mind, то, что американцы называют, у нас были открыты наше сознание, для того, чтобы к переменам. И ничего здесь страшного нет, это нормально, когда люди переезжают в рамках своей страны. Переезжают, так сказать, и работают это, и, так сказать, живут уже, как говорится, в другом регионе, в другом месте, осваивают какие-то новые, так сказать, для себя, знаете, вот, так сказать, ситуационные, да, моменты. Это же все, как говорится, интересно, это все очень познавательно. Жизнь, она же многообразна и прекрасна.
Вот мужчина не успокаивается. В том-то и дело, что женщины браки разваливают, это статистика. А зачем нужен такой муж, который не помогает, денег не дает, с ребенком не помогает,
Женя,
и
на опасную стезю, так сказать, все, давайте, так сказать,
нет, тему это не я на опасную стезю, это
нет,
просто...
Нет, это вы читаете, Женя, все, давайте уберем это, да. Нет, давайте к Америке, к Америке, к Америке.
Нет, так это к Америке. Хорошо, в Америке кто инициирует разводы?
Это так, да, кстати.
Кстати, Рафаэль, пожалуйста.
Кстати, да, а в Америке тепло вообще? Да? Ну, на Аляске, да, а во Флориде...
А что это вы покраснели-то, Рафаэль?
Я не покраснел.
Вы покраснели.
Не покраснели, Женя, ничего подобного нет. Кто инициирует? Откуда я знаю, кто в Америке инициирует разводы?
Вот.
Практика показывает. Вы обратите внимание,
сколько,
Женя, мы с вами рассматриваем варианты, там, развод, не, а вот просто не разводиться, я так понимаю, что вариантов нет, что ли?
Нет, можно разводиться и
А еще. Есть огромное количество женщин и мужчин, да, которые не инициируют разводы, а наоборот создают крепкие, хорошие семьи.
Ура,
такие
таким.
Есть и в Америке, да, и ура. И мы, как говорится, давайте мы на них будем ориентироваться. Уважаемые радиослушатели, никаких разводов. Вперед.
Надо на свое здоровье ориентироваться,
вот
Рафаэль.
Именно, да.
Психическое, прежде всего. Психическое, ну, здоровье. Я,
ой,
за это.
Вы знаете, что я думаю, что, так сказать, здесь логики никакой не должно быть. Это...
7-3-7-3.
Любишь, женись. Любишь. Или выходи замуж. Все.
Не любишь, развозь.
И не надо, как говорится, это.
Так, кто-то из наших слушателей говорил, значит, с учетом того, как вы обсуждаете тему семьи, давайте сделайте хотя бы Америку Лайт про американскую семью. Вам заявка пришла, Рафаэль.
Хорошо, хорошо. Я, знаете, думаю, хорошо, что я не специалист по Швеции. Какое счастье.
А там просто Абу надо включать, и все.
Ой, да, Абу — это традиционное, что вы, четверо. Да? Там хоть мальчик-девочка, мальчик-девочка, а то там гораздо хуже есть.
Не, ну про американскую семью снять, но почему нет? Ну... В смысле, почему снять это самое...
Уважаемые радиослушатели, вы знаете, что мы открыты для этого, пожалуйста. Если интересует эта тема, присылайте, да, обязательно подготовим. Вы знаете, я всегда очень внимательно прислушиваюсь к вашим рекомендациям. Кстати, Америка Лайт у нас сегодня как раз в какой-то степени будет...
Про что она?
Про первых леди. Недавно скончалась одна из последних, да, вот жена, супруга президента Картера. Мы с вами поговорим о первых леди, потому что это, как говорится, тоже такая, знаете, уходящая натура с американской, так сказать, такой политической даже жизни. Расскажу об знаковых фигурах, которые те самые женщины, которые были рядом со своими мужчинами, президентами, которые сыграли свою роль и позитивную, и негативную.
А вот этот символ первой леди, это все-таки американцы,
конечно,
на весь мир, да, превознесли?
Конечно, конечно. Это их изобретение, это они это сделали, как и мисс Вселенной, мисс эти, да. Это абсолютно такой, знаете, общественно-политический фактор, и он очень существенен. Но мы с вами поговорим о настоящих леди, а не те, которые врут и огороды, так сказать, делают на территории Белого дома. Мы с вами поговорим о настоящих, так сказать, женщинах,
про
которые
Меланию
сыграют.
Про Меланию будете говорить?
Нет, не буду говорить про Меланию, она слишком красивая.
А вы не любите говорить про красивых женщин?
Нет, я люблю говорить про красивых женщин, но не во время своих передач. Вот я говорю об этом один час в неделю, а вот все остальное я говорю про красивых женщин. Но сейчас будем говорить про политику.
Америка Лайт сегодня после 8 часов.
8 часов, да, подсоединяйтесь.
8 часов, а далее новости, потом Макс Марины. В 2 часа к вам вернусь, а в 3 часа в «Умных парнях» про нефть будем говорить и про газ тоже будем говорить.